Первым сообразил это дедушка Вид. Сообразил еще тогда, когда в Талкайране разобрались с Каримовым и Добрынин, забрав пленного, ушел в степь. Но посвящать в это кого попало не стал. Переговорил лишь с Зимой, Гросом и Сашкой Русом. Тогда же Ишах рассказал своему старшему товарищу Русу о том, что зоолог за обедом у Керимова особенно интересовался неким береговым братством. Сложили 2 + 2, вышло 4. И выходы прошлого и этого года данные выкладки подтверждали. Разговор этот стал, пожалуй, завершающим, замковым камнем, окончательно сложившим группу. Слишком долго работали они вместе и слишком многое прошли, чтобы продолжать блюсти свои личные интересы. Вид еще тогда, перед Ульяновском, говорил командиру: «Если нужно, можешь рассчитывать на нас». И вот теперь этот разговор подтвердил ранее сказанное. И раз уж так случилось, Данилу пришлось рассказать многое. Нет, конечно, про временную аномалию петлю он молчал. Но вот про Сердобск сказал достаточно. Получилась и такая смесь из правды и полуправды, однако и этого хватило. Теперь войну против братства можно было вести, не скрываясь от своих же. Правда, пришлось предупредить, что пензенским общинам этого знать не обязательно. Не одобрят главы поселков, если узнают, что их люди с мощной группировкой на конфликт пошли. Авторитет авторитетом, а все это могло напрямую отразиться. Июнь. Раз уж пришли в южную часть Казахстана, решили бесчинствовать здесь. Однако первый же караван пришлось пропустить. С юга шел один единственный тягач, но охраняли его так, будто везли самого Верховного. Добрынин дорого бы дал, чтобы узнать, что в том тягаче. Однако давать никому ничего не пришлось. Узнал буквально через неделю. Следующий караван в южную сторону. 4 автобуса типа российских ПАЗ, 2 броневика и Урал с Кунгом. Они взяли без особых проблем. Причем, что интересно, ни на одном автобусе не было белой наклейки на лобовом стекле, а вот на машинах сопровождения были. Взяв караван, разъяснили и этот вопрос, и тот, что заинтересовал Данила недели ранее. В караване с одиночной машиной братство везло из Афганистана наркотики. Опий сырец, героин, каннабис. Рассказали об этом люди, которых везли в автобусах как плату за поступившую наркоту. Автобусы принадлежали группировке поставщику наркотика, а вот охраняли и сопровождали их до места обмена боевики братства. Дальнейшая участь этих людей была незавидна. Им предстояло быть проданными на невольничьих рынках золотого полумесяца. И тогда Добрынину наконец-то открылось то, о чем он давно уже догадывался. Все рабы были русскими. Часть с севера страны, часть со Среднего Поволжья, часть из-за Урала. В основном жители мелких деревушек, научившиеся кое-как сводить концы с концами, выжившие, не принятые в успешные крепкие общины. Они просто не умели постоять за себя, не могли сопротивляться силе, и братство словно метлой выметало такие селения, отправляя живой товар на юг. В Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан. Туда, где использование арабского труда практиковалось веками и было обыденностью, частью жизненного уклада. Что делать с этой обузой? Среди освобожденных, коих набралось больше 50 человек, были не только мужчины, но и женщины. Юка из жалости попыталась было взвалить на Дешаге миссию по доставке людей, если не до дома, то хотя бы до границы с Россией. Однако Добрынин категорически запретил. Времени на подобные широкие жесты у них не было. Но предложил альтернативный вариант. Транспорт есть, припасы есть. Оружие тоже имеется. Кто желает, пусть забирает машины из схрона и добирается сам. Но, может быть, есть желающие обрушить на группировку меч праведной мести? Желающие были. Таких набралось 27 человек. Отдав уходящим одну цистерну, этого хватит за глаза до самой северной точки России, из остальных сформировали летучий отряд и в 2 группы славно повеселились. За оставшиеся 2 недели июня отработали целых 3 каравана. Такому успеху способствовало изменение тактики. Теперь, выбрав место засады, ждали, когда колонна выйдет в нужную точку, и пускали встречную, пользуясь тем, что на стеклах тягачей сохранился опознавательный значок группировки. Сблизившись в точке, где ожидала засада, открывали огонь всеми бортами, в упор, длинными пулеметными очередями, стараясь работать не столько по технике, сколько подавить живую силу, кунги. Не останавливаясь, на полной скорости проходили мимо, и тогда в дело вступали укрывшиеся в засаде люди и техника. Затраты по времени не более 10 минут, и потерь не было. Добычу снова взяли богатую. Совокупно 5 машин с топливом, 1 машина с легким стрелковым оружием, РПГ, РПО, боеприпасы и МВД. 1 со средствами РХБЗ. И 2 с провизией, в числе которой были и индивидуальные рационы, и вода, и даже шоколад. Этот выход, пожалуй, делал бойцов Дошаге очень обеспеченными людьми на несколько лет вперед. И снова тайники, схроны и нычки. Нельзя класть все яйца в одну корзину. Прикинув, Данил решил организовать этакую сеть закладок, чтобы иметь возможность быстро добраться до ближайшей и пополнить запасы. Неподалеку от Атырау 1 уже была. 2 сделали в самом центре треугольника Атырау-Уральск-Актабе, в заброшенном селе Караой. На окраине нашли самый захудалый домишко и, спустив ящики в подпол, замаскировали, уничтожив затем все следы своего пребывания. И 3, самую большую, заложили в северной части страны, между Уральском и Актабе, в заброшенном селе Отрадное, почти на границе с Россией. Она предназначалась не столько для обеспечения диверсионно-подрывной деятельности, сколько как хабар для возвращения домой. 3 отработанных каравана создали у бойцов Дошаге впечатление, что все идет как по маслу. Однако на них все и закончилось. С 4-м, который попробовали взять таким же способом, вышло нехорошо. Оно и понятно. Тактику нужно регулярно менять. Сближаясь на встречных курсах, колонна братства, не доходя до места засады, вдруг начала тормозить, пока не остановилась совсем. Добрынин, почуяв неладное, тут же скомандовал уже идущий на всех парах колонне отбой. И только это решение и спасло людей от гибели. Колонна, сойдя с тракта в степь, запылила в сторону, и вслед тотчас же заработали крупнокалиберные пулеметы. Однако погони не было. Развернувшись, караван группировки ушел назад, а Дошаге, 2 суток петляя следы, уходила из района. Этой тактикой больше не пользовались. В июле 1 за другой пошли осечки. Братство, похоже, сообразило, что на караваны открыта настоящая охота, и приняло соответствующие меры. Охраны стало в разы больше. С каждой колонной шла разведка на квадроциклах, обшаривая все подозрительные места по пути. В селе Катарас на перегоне Эмба-Шалкар, где Дошаге организовала очередную засаду, от акции пришлось отказаться. За километр до села караван остановился, вперед пошли квадры. Сразу же сообразив, что к чему, Добрынин, подавив разведку с броневиков, увел группу в отрыв. В селе Сарга на перегоне Атырау-Бейнеу получилось то же самое. Провалилась и 3 акция. И тогда Добрынин понял, что схема передвижения и штатное расписание колонн поменялись. И, скорее всего, поменялись навсегда. Раз уж засады и прямые атаки стали чересчур опасны, Дошаге перешла от тактики захвата караванов к тактике минной войны. Схема была проста. Кусок дороги минировался буквой «Н». Посреди трассы в землю укладывалось 2 противотанковых мины ТМ-72. В степи, чуть в стороне, вдоль дороги выставлялись МОН-90. Все это очень тщательно маскировалось, и в секретах с обеих сторон оставляли по 1-2 оператора противопехотных мин. Остальная группа уходила за 1-1.5 км и ждала условного сигнала. Колонна, двигаясь по тракту с любой стороны, неизбежно оказывалась между ножками буквы «Н», где перекладинкой являлись противотанковые мины, а ножками – противопехотные. ТМ-72, оснащенная штатным взрывателем МВН-72, реагировала на магнитное поле тяжелой техники – БТР, танка или любого тягача. Головная машина подрывалась, при этом обычно страдал и экипаж, и останавливалась. Личный состав тут же выпрыгивал, стремясь уйти от техники, в которую зачастую в таких случаях летел заряд РПГ или РПО – и попадал под расставленные вдоль дороги МОН-90. Таким образом, сразу укладывалось до 70-80% личного состава колонны, ожидающая Дошаге на всех парах, выстреливала в направлении побоища и довершала разгром. Причем те несколько минут, пока они двигались, операторы из засидок, не вскрывая себя, продолжали работать по колонне из бесшумных ВСС. Понятно, что обычно этими операторами были Добрынин и Батон. Тактика минной войны опять дала свои плоды. За август они снова сделали 3 каравана. Первый был загружен бытовухой, сигареты, предметы гигиены и обихода, кухонная утварь. Второй – зипом к технике, что было весьма ценно. С этого каравана удалось подлечить стальных коней, составить некий оперативный склад запчастей и даже запастись вторым комплектом колес к «Тайфуну». А третий, самый маленький, минометами и выстрелами к ним. В основном тут были носимые минометы калибра 82 мм, типа «Поднос», но нашлось и несколько буксируемых саней, и даже один автоматический «Василек». И кроме того, здесь Добрынин впервые увидел бесшумный миномет 2Б-25 «ГАЛ», созданный незадолго до начала специально для спецподразделений. Их было немного, всего 10 штук, но грамотное применение даже этих 10 минометов могло очень сильно навредить противнику. Впрочем, применять их пока было негде и некому, ведь никто из группы никогда не сталкивался с таким вооружением, и потому весь груз уложили в очередной схрон в очередной деревушке. До лучших времен, которые, по прикидкам Добрынина, должны были наступить довольно скоро. На этом белая полоса снова закончилась. Спецы братства недаром ели свой хлеб и отреагировали уже в конце месяца. Теперь перед головной машиной обязательно двигался танк с минным тралом, который обезвреживал мину. Трал, по всей видимости, предназначался не только для мин нажимного действия, но и тех же ТМ-72, реагирующих на магнитное поле техники, или мин с сейсмическим датчиком. Да и черт знает еще каких. Уж наверняка инженерная служба знала в минно-взрывном деле побольше, чем все ДШГ вместе взятые. И хотя такая схема замедляла скорость передвижения каравана в разы, все же лучше медленно ехать, но в итоге приехать. Да и введение в состав каждой колонны танка выводило ее боеспособность на новые уровни, недоступные для диверсантов. И Добрынин вынужден был отказаться от партизанских действий против караванов. И без того уже, если подытожить, за сезон отработали десяток, 6 из которых дали очень солидный хабар. Может быть, они и не заблокировали торговую деятельность братства, но доставили вполне ощутимые проблемы. И Данил надеялся, что эти проблемы отвлекут Верховного от мыслей о северном комбинате и убежище. Оставив в покое караваны, нельзя было оставлять в покое группировку. ДШГ переключилась на рельсовую войну. Бронепоезд – тот же торговый караван, только вооруженный в разы мощнее и перевозящий гораздо большие грузы. И вполне логично, что диверсии на железной дороге должны причинять группировке огромный урон. Обе многострадальные железнодорожные ветки, что в сторону Астрахани, что в Актобе, снова были порваны во множестве мест. Опыт прошлого года показывал, что таким образом обеспечивалось снижение интенсивности движения, а то и полное его прекращение до зимы, пока ДШГ не уходила из региона. За зиму ветки восстанавливались, и с весны нужно было снова наведываться в гости. Однако в этот раз подрывы не привели к желаемому результату. Бронесоставы продолжали движение. Не понимая, почему исправно служившая ранее тактика не приносит теперь должного эффекта, Добрынин, проведя очередную акцию, не ушел, а остался вблизи места диверсии, отодвинувшись в степь и организовав наблюдение. На пятый день ожидания появился бронепоезд, и тогда все сразу же встало на свои места. Подрыв 200-граммовой тротиловой шашки выбивал из рельса кусок длиной до 40 сантиметров, 400-граммовой – около метра. Чтобы поднять в воздух насыпь, требовалось уже в десятки раз больше – от 50 до 100, а то и более килограммов. Но расход такого объема взрывчатки Добрынин просто не мог себе позволить, а с вырванными кусками братство научилось справляться очень быстро и просто. С инженерной платформы, идущей впереди поезда, снималась краном платформа «Мостик». Крепилась на место разрыва, состав проходил, и замыкающая платформа загружала его обратно. Более того, спустя час к месту разрыва подходил инженерный поезд и восстанавливал нитку буквально за 2-3 часа. Все затраченные усилия и десятки килограммов использованного тротила были напрасны. Стало понятно, в рельсовой войне они проиграли. Впрочем, в общем и целом сезон выдался удачный. В конце сентября, распрощавшись с летучей группой, оказавшей немалую помощь, диверсанты повернули домой. Пожалуй, это был самый длинный выход за все время деятельности Добрынина. Апрель, сентябрь, полгода. Повоевали достаточно, пора и честь знать. Обошли схроны, заполнили хабаром под завязку 5 тягачей, забрали 8 цистерн. Два тягача плюс две цистерны предназначались для общины Имамонова, два тягача для дележа между бойцами группы. И еще две Добрынин забирал себе. Конечно же, забирал и сами машины. Дармового груза будет достаточно, а ему еще гараж нового убежища забивать. Оставшиеся две цистерны и машина, груженная полностью средствами РХБЗ, где имелось немалое количество димронов, предназначалась генералу. За этот подарок Добрынин рассчитывал на кое-какую помощь. До дома добрались благополучно, переправились через Урал в Илике. Владимир Николаевич, рассчитывавший, что Добрынин вернется хотя бы в середине лета, намылился было поорать, но два тягача с грузом и топливо мгновенно охладили его пыл. Только руками развел и ушел, довольно мурлыча под нос какую-то песенку. Такая же реакция была у генерала. И было чего. Вояки все еще не могли решить свои проблемы с константиновскими складами. Остатки мутировавшей спецуры прочно засели в комплексе собачьих вольеров, вынесенном в лес за территорию части и находящемся в достаточной близости от оплавленной проплешины, чтобы не чувствовать дискомфорта от низкого радиационного фона. Сложилась практически патовая ситуация. Вояки не могли провести решительный штурм и зачистить вольеры, так как достаточного для успешной операции количества димронов у них не имелось. А спецура хоть и могла выдавить вояк со складов, но не умела организовать спланированную оборону и удержать ангары. В результате ангары находились словно посредине, на нейтральной территории, и время от времени та или другая сторона делали набеги на склады. Иногда успешно, иногда нет. И тягач с РХБЗ должен был решить эту проблему. Зима 31-32 года выдалась по большей части спокойной. Доделывали дела в новом убежище, участвовали в рейдах, задавили парочку диких банд, все еще околачивающихся в бетонных джунглях города, тренировал людей, занимаясь обычно рутиной инструктора по боевой подготовке. В феврале помогали заводской группировке удержать гон. Задело лишь краем. Основной удар пришелся на цыганский поселок. Ну да им и не впервой. Юка продолжала заниматься своими медицинскими изысканиями. Добрынин все ждал. Когда же вояки решатся на окончательную зачистку константиновских складов? И дождался. Едва потеплело, и пошли ручьи, генерал бросил своих удальцов на окончательный штурм. Людей собралось достаточно, и вместе с вояками в этот раз работала в полном составе ДШГ «Тайфун». Отличились. Этим Данил рассчитывал убить двух зайцев. Научиться самому и научить нескольких человек из группы работать с минометами, тремя батареями которых провели артподготовку по вольерам, и получить с генерала кое-что поинтереснее. У него уже готов был план на предстоящий сезон, и обоим зайцам в нем отводилась самая важная роль. Однако в этот раз поговорка сработала лишь наполовину. Удалось научиться сносно стрелять из минометов. Второго зайчика генерал не дал.
«Ты, Серега, мужик боевой и помогал нам очень много. Но извини, ни град, ни тем более смерч я тебе не даю. Любая РСЗО сейчас штука дефицитная?» «Да, есть. Да, достаточно. Градов больше, смерчей поменьше. Но они нужны общине. У меня на них в плане обороны очень много построено. Сиплый сучий потрох тоже не дремлет. Хоть и не доходило до того, чтобы реактивную артиллерию использовать, но все может быть. Отдам я тебе сейчас. Причем, заметь, для непонятных мне нужд. А потом самим же и понадобится. А взять уже будет негде. Так что извини. Никак не могу. Проси еще чего. БТР надо. Возьми пару. Танк тоже дам. И снаряды будут. Но РСЗО дать не могу. Не выпрашивай».
Добрынин понимал и не настаивал. К тому же помнил, что в прошлой петле генерал не поскупился, когда тот же град для штурма братства понадобился. И все же мысли о том, как покончить с братством одним ударом, витали где-то на периферии сознания. Да, реактивная артиллерия – вещь дефицитная, но ведь где-то же она еще осталась. Хотя, если и осталась, наверняка и хозяин тоже есть. И просто так кто отдаст? Отбирать Добрынин силенками не вышел. Армии лично нет, а была бы – против братства направил. С армией, впрочем, он погорячился. Слухи расходятся быстро. Зоолог, хабаристый, два года подряд из-за 3-9 земель тягачи с трофеями тащит. И он, и группа его ни в чем не нуждаются. Тут ведь одно за другое цепляется. Чуть больше денег, чуть лучше оружие и броня, снаряга, больше боезапаса. Это, в свою очередь, позволяет выполнять более сложные задачи, что, опять же, дает еще чуть больше денег на закупку еще лучшей брони и оружия. И так по кругу. А еще это время. Время на тренировку и оттачивание навыков, освобожденное от необходимости поиска еды и бытовухи. Значит, задача простого сталкера – попасть в эту группу и дождаться сезона. И за добычей уйти. Так думали многие, и многие пытались войти в ДШГ, однако Данил вход в группу держал закрытым. Соображение тут было одно единственное, но основательное. Большая армия – меньше контроля за людьми. Масштабнее операции – больше возможность угодить в лапы. А попав туда, человек расскажет все. В результате линия времени может измениться, и кто знает, не придет ли братство сначала в Пензу. А кроме того, своих бойцов для выполнения задач ему было достаточно. Предстоящий сезон большего и не требовал. Добрынин планировал, что даже те силы, которыми располагала ДШГ, смогут сделать лето 32-го года плодотворным, результативным и кровавым. И ошибся. 32-й год. Вышли в середине марта, едва лишь закончили зимними делами. Этот выход обещал быть таким же долгим, и Добрынин честно предупредил Мамонова, что до осени его можно не ждать. Лично составы техника ДШГ практически не изменилось, разве что прибавился еще один КАМАЗ, кустарно дооборудованный до транспортно-боевой единицы двумя пулеметами и навешанной броней. И второй обозный УАЗ в таком же буханчатом исполнении. Неприхотлив. Жрет в разы меньше, чем тот же тяжелый тягач, по проходимости оценка отлично. А то, что объем полезного груза небольшой, так группе только до региона добраться. Партизаны работают ресурсами противника, да и в нычках запасено было достаточно. Соответственно, вместе с техникой набраны были и водители. Немного, на самую чуточку, но Добрынин набор в группу приоткрыл. Взял шестерых, доведя состав ДШГ до 30 человек. Снова шли через Илек. Глава, завидев тайфун, обрадовался ему как старому знакомому и даже цену на обед слегка скинул. Обедали в два захода. Сначала основная группа, потом охранение, сидевшее за пулеметами в броневиках. Хозяин даже слегка обиделся, дескать, третий год здесь ходишь, никогда инцидентов не было. Не доверяешь, что ли? Однако Данил лишь плечами пожал. Группа уже была в боевом режиме, и расслабляться он не позволял. К тому же, доверишься вот так разок, а потом как бы слишком больно не получилось. Едва тронулись от поселка, с хвоста пришел сигнал. Вслед за колонной на расстоянии 3-4 километров замечен одиночный квадроцикл. Идет ровно, не приближается, но и не обгоняет. Добрынин насторожился, не братство ли? Однако квадроцикл, подержав какое-то время, ушел на боковое ответвление. Звоночек над правым ухом на какое-то время замолчал. По пути из Илика зашли в Отрадное. Во-первых, пополнить запасы, во-вторых, забрать с собой оставшуюся в схроне автоцистерну. Двигаться первое время придется много, и наведываться каждый раз в этот тайник значило делать огромный крюк и тратить такое же количество топлива. Проще с собой взять и бросить, как досуха высосут. Предварительное наблюдение за проходящими колоннами показало, что с прошлого года в схеме построения автоколонн ничего не поменялось. Большое количество охраны, в зависимости от значимости и размера каравана, разведка, ощупывающая каждый сантиметр местности, больше броневиков. И даже добавилось, танки теперь шли и направляющим, и замыкающим. Получалось, что в войне против караванов диверсантам ничего не светит. Точно так же обстояло и с железной дорогой. Инженерные платформы по-прежнему стояли и впереди, и сзади состава, а в километре перед бронепоездом, словно лоцман, прокладывающий путь по фарватеру, пыхтел небольшой мотовоз с торчащими во все стороны опорными лапами и кустарным минным тралом. Видимо, инженеры группировки просчитали, что при взрыве под днищем локомотива наибольшее повреждение приходится не столько на сам подрыв, сколько на последующее падение локомотива с насыпи и заворачивание вслед за собой полотна. И теперь братство пыталось максимально уменьшить вред от партизанской деятельности и минимизировать повреждения даже этих мотовозов. Впрочем, Добрынин и не рассчитывал, что ему третий год подряд дадут свободно бесчинствовать в домашнем регионе группировки. Караваны его интересовали теперь лишь опосредованно. Основные точки приложения силы планировались другие. По всей территории западного Казахстана у братства имелись большие и малые точки перевалочной базы. Уральск, Актобе, Кандагаш, Карабутак, Эмба, Шалкар. Каждый из этих городков стоял на пересечении крупных трактов и зачастую был центром схождения двух или трех из них. И в каждом из этих пунктов базировались группы быстрого реагирования силами дороты со своей техникой и огневыми средствами. Вот на них-то и нацелилась Дашаге. Меж тем сведения, полученные от Каракулова, требовали обновления. Информация имеет свойство устаревать. За 7 лет местоположение баз могло смениться, и удар, нацеленный, казалось бы, в нужное место, просто-напросто уйдет впустую. Языка брать бесполезно. Для этого нужно валить караван, что маловероятно и связано с большими потерями. Да неизвестно еще, повезет ли, останется ли в живых достаточно информированный офицер, но был и другой путь. Переодев Серегу-ювелира в местного, отправили его на разведку. Серега, прикинувшись мирным путником, пошлявшись по городку Кандагаш, выяснил. Перевалочный пункт на прежнем месте. Все там же. На окраине, с восточной стороны города, на территории нефтебазы. Оно и понятно. Все в одном месте, и топливо, и охрана. Площадь базы – квадрат со стороной порядка 300 метров. Здесь же рядом и железнодорожный узел. Подойти на 3-5 километров несложно, и уйти потом труда не составит. Сведения удалось получить вообще без каких-либо то ни было проблем. На местном рынке в Чайхане хозяин рассказал все, что знал. В результате весь март был потрачен на сбор подобных сведений. Раз уж так хорошо пошло, так же и продолжили. Высаживали человека километрах в 15 от поселка, отходили в степь. В условленное время, обычно ночью, вместо высадки выдвигался один из броневиков и снова принимал разведчика на борт. На дело выпускали Серегу. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше. Он заматерел, оброс казахскими словечками и щетиной, познал культуру общения с чайханщиками и уважаемыми аксакалами. В последнем поселке его даже приняли за своего. Результатом его деятельности стала лежащая в планшете Добрынина карта, на обратной стороне которой на каждую перевалочную базу нарисовано было ее схематичное расположение и прочие полезные сведения. Фаза 1 операции была закончена.